ॐ नमो भगवते वासुदेवाया।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाया।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाया।
Так, сегодня мы продолжим семинар, который начали некоторое время назад, с перерывом. Я уезжал в Хабаровск. Вот. И семинар наш называется, я напомню, «Наше духовное наследие» или «Древняя история Искон». И я напомню, что целью этого семинара является развитие такого понимания, что то, что мы делаем, и то, чему мы следуем, это не является никаким не новым религиозным движением, это не является ни в коей мере никаким неоиндуизмом, не является никаким одним из измов. Это является вечной и изначальной культурой и природой сознания. И на первой лекции мы говорили о том, что существует изначальная культура духовного мира, где все живые существа любят Бога, осознают Бога, осознают все эти вещи. И там нет никакого особенного специального общества сознания Кришны с какими-то там президентами, председателями, заместителями и прочими. Там все живые существа осознают Бога. Это их как бы общепринятая философия, не сговариваясь. Потому что там в центре находится эта удивительная личность, которой они спонтанно испытывают влечение, любовь, и поэтому там не нужно эти отношения формализовывать, там никаких других обществ не существует, это общая идеология. Например, сейчас у нас в обществе нет какого-то общества по развитию сознания материализма, нет такого общества, потому что это общепринятая идеология, и никому не приходит в голову создавать какие-то общества по развитию материализма, и так вокруг материализм. Точно так же в духовном мире нет никакого специального общества с какими-то такими структурами, это просто общая культура. Когда живое существо входит в материальный мир, то теперь, поскольку материальный мир, атмосфера отличается принципиально от мира духовного мира, то вот это сознание живого существа сужается. И поскольку оно сужается, то первое, что теряет из виду живое существо, это как раз осознание своей причины, своих истоков, осознание Бога. Оно теряет. Но в первой эпохе, когда еще гуна благости, вся атмосфера очень чистая, гуна благости проявлена большей частью, вот это осознание Бога живет в культуре людей. Может быть, они не осознают его так ярко, может быть, нет такой интенсивной любви, как в духовном мире. Естественно, что нет, иначе бы они не оказались в материальном мире. Но осознание на уровне культуры есть. Люди понимают, что нужно соизмерять свои поступки с Богом и так далее. Это первые эпохи творения. Итак, общая культура, попадая в материальный мир, начинает сужаться, как такой вот вектор. Чем дальше эпоха, тем больше гуна невежества и страсти, тем меньше и меньше осознание Кришны у них. Итак, мы дошли до Кали-юги, и уже там осознание Кришны стало совсем мало, совсем чуть-чуть. Практически это уже выродилось. Итак, первая наша лекция была в целом по философии. Вторая лекция была посвящена тому, как деградировала ведическая культура, как деградировали брахманы, как те, кто должны были защищать ведическую культуру, стали ее, наоборот, гробокопателями, могильщиками ведической культуры. Этому была посвящена конец первой лекции и вторая лекция. И как вот эта вот чистая вайшнавская культура стала приобретать различные извращенные формы, стали появляться в такие формы материализма, как буддизм, потом на борьбу с буддизмом появился имперсонализм, Шанкарачари и так далее, для желающих деталей, тут есть все на кассетах, вот, и так дальше все это деградировало, потом приходили различные ачарьи, которые постепенно пытались восстановить авторитет ведической традиции, но в целом было очень большое засилие уже материализма, одной из таких вот тоже довольно жестких форм религиозности, мусульманство пришло в Индию примерно где-то 1200 лет назад, и мусульмане особенно изощренно издевались над ведической культурой, об этом сегодня мы коротко скажем. Одним словом, от вайшнавизма, то есть от самой чистой формы ведической культуры почти ничего не осталось. Вайшнавизм – это чистая часть света, это сливки, скажем так, самая суть. Потом, когда, скажем, уходит уже чистая вайшнавская культура, на смену ей приходит более грубая форма – это ведическая культура. Ведическая культура обозначает следование варнам и ашрамам, то есть следование своей природе согласно обусловленному телу, согласно гунам всевозможным. Это не вайшнавская культура, это ведическая культура, то есть это как приспособить духовную культуру к чисто материальной жизни. Но и она постепенно вырождалась, и мы говорили, что если мы посмотрим на Индию сейчас, то мы увидим в Индии вайшнавизм, то есть чистых вайшнавов, мы увидим в Индии шакт, поклонников Деви или Дурги, которые являются ведическими материалистами, шакты. Мы увидим шиваитов, которые стремятся к освобождению, к мокше. И мы увидим смарта-брахманов. То есть людей, которые формально следуют ведической культуре, но потеряли ее смысл. То есть ритуалы следуют, а то, что смысл ритуала осознавать Кришну, они об этом забыли. Итак, сейчас ведическая культура раскололась очень сильно с наступлением Кали-юги, и образовались четыре таких основных направления, если можно сказать, в индуизме. Вайшнавизм, шактизм, шиваизм и смарта-брахманизм. То есть брахманическая культура без осознания, для чего все это нужно. Такое просто следование правилам и предписаниям. И вот это вот единое изначальное знание оказалось уже утерянным во многом к началу Кали-юги. И с приходом таких учений, как буддизм, мы говорим о том, что он выполнил свою историческую роль. Свою историческую роль сыграл Шанкарачарья с философией имперсализма. Все это было очень-очень нужно на определенных этапах истории. Но когда это уже отрабатывало свою функцию, другие вещи должны были приходить. И вот мы дошли до того, что Шанкарачарью, который победил всю Индию своей философией имперсонализма, уже стали теснить вайшнавские ачарьи Рамануджа, Мадхава ачарьи, которые подчеркивали не то, что есть единый брахман, а что в этом едином брахмане есть некая и двойственность, что есть и высший брахман, Бог, есть живое существо. Одним словом, все это было достаточно напряженно. Напряженные споры такие шли в индийском обществе по этому поводу. И Господь Чайтанья, когда он пришел, он сделал удивительное дело. Он примирил имперсоналистов и персоналистов. Этого сделать никто не мог, никто не смог. Но он примирил их. Как он это сделал? Он сказал, что в Боге одновременно есть и безличное, и личностное. Это одновременно. И поскольку одновременно Бог и личностное, и безличность, то это непостижимо. И поскольку это непостижимо, это очень сложная философия, он сказал, то нужно следовать процессу определенному, который это сознание наше очистит, и он станет постижимым. Какой процесс? Он дал Харинаму Санкиртану. И так он примирил безличностное с личностным, но он сказал, поскольку это очень трудно понять, как это одновременно Бог и безличностный, и личностный, вам нужно сознание очистить. Вот вам и святые имена Бога, вот вам Харинаму Санкиртану, давайте пойте. И когда вы будете петь святые имена, ваше сердце будет очищаться, и это непостижимое станет постижимым. И вы выберете из двух одно. Выберите из безличного и личностного, конечно, выберите личностного, поскольку личностный Бог – это источник всего. Итак, Господь Чайтанья пришел, восстановил самую суть вайшнавской культуры. Он восстановил дорогу Дхармы. К Богу мы идем по определенному пути. Часто люди говорят духовный путь, мой путь. Путь кем-то проложен всегда. Если вы куда-нибудь идете в джунгли, в какие-то дебри, где не было никого из вас заранее, до этого, нет никакого пути, просто заросли. А если вы видите какую-то дорогу, значит, кто-то по ней уже ходил. Тропинка, понимаете, вы тропинка, значит, все, можно идти. Куда-то мы выйдем, по меньшей мере. И так случилось, что уже к началу Кали-юги вот эту вот дорогу возвращения обратно к Богу занесло полностью. Были различные формы духовности, которые к Богу не вели. Не вели. То есть тот же самый буддизм, он в лучшем случае достигает человек нирваны, безличное сияние. Шанкарачарья то же самое. Поклонники Деви, шакты, они остаются в материальном мире. То есть много разных путей, которые считаются религиозными, но реально к Богу не ведут. Понимаете, тупиковые варианты. Или, скажем, не дотягивающие до Бога. И поэтому для того, чтобы остановить путь, который ведет обратно к Богу, пришел сам Бог. Он сам знает, как лучше всего к нему пройти, и Господь Чайтанья этот путь в Кали-югу проложил для людей. И он дал что? Мы знаем, что Господь Чайтанья дал не просто дорогу, он дал одновременно и средства, и цель. Он сказал, что этот процесс пения святых имен, он является как практика очищения сознания. Также на высших этапах своего развития он является и целью, когда живое существо поклоняется Верховному Господу через имя, когда для него имя – это не просто средство очищения сердца, а когда это уже из этого имени проявляется сам Кришна. Итак, это очень необычный процесс и очень необычная философия. Мы знаем, она называется «Ачинти Абхеда Абхеда Татва». В прошлый раз мы об этом говорили. И он дал Кришна прему. В этом имени, то есть он дал им это имя таким образом, что в этом имени содержится то, что называется према биджа, то есть семя любви. Когда мы повторяем святое имя Хари Кришна Мантру, сначала, на начальном этапе мы любви никакой не чувствуем. Но мы постепенно чувствуем, как ослабевает наша тяга к материальному миру. Это означает духовное возвышение постепенно. Но по мере наступления чистоты настоящей, это святое имя раскрывается и дает нам эту према биджу. То есть означает, начинает расцветать семя любви. И теперь это уже обозначает, что живое существо тянет к Богу. Не просто я использую Бога для своего очищения, меня тянет к Богу. В этом удивительный процесс. И он принес это самым падшим людям Кали-юги. И это воплощение является довольно-таки необычным. Многие люди до сих пор не понимают, кто такой Господь Чайтанья. И существует огромное количество цитат, которые указывают на то, что читание Махапрабху – это сам Верховный Господь. Я не буду много об этом говорить, я приведу всего лишь один стих, который взят из произведения, которое называется Махабхарата. То есть я специально выбрал стих, который взят из произведения на много тысяч лет предшествовавших приходу Господа Читания. Махабхарата общепризнана всеми, даже историками, что ей не одна тысяча лет. Вот, то есть это древний текст сам по себе Махабхарата. А Господь Читания, мы знаем, был всего лишь 500 с небольшим лет назад. 516-517 лет назад он был. Итак, в одном из стихов Махабхарата, раздел Данадхарма называется, Вишну Сахасранама Стотра. Там приводится этот известный стих. Суварна варно хеманго варанга чандананга ди саньяса критчахам шанто ништха шанти параяна. Перевод. Господь в Кали-югу приходит цветом расплавленного золота. Его тело необыкновенно прекрасно и покрыто сандаловой пастой. Позже он отрекается от мира. Он очень спокоен, практикует преданность и заставляет умолкнуть безбожников и имперсоналистов. Это было сказано задолго до прихода Господа Чайтаньи. Если анализировать, в общем-то, отдельные слова из этого стиха, то можно понять, что никакое другое воплощение в Кали-югу вот на эти качества и не соответствует просто-напросто. Он начинается «суварна варна хеманго». Это обозначает цвет расплавленного золота. И действительно, когда видели Господа Чайтанью, у всех создавалось такое впечатление, что это какой-то золотой человек, миф о золотом человеке. И его тело покрыто чандананганди, чандан обозначено сандала, чандан называется. И действительно, он ходил все время, покрытое тело его было сандалом, потому что тело его горело от любви к Богу. Сандал обладает таким свойством, охлаждает голову, охлаждает тело. Саньяса крит. Ни одно из воплощений Бога не принимало отреченного уклада жизни, ни один. Единственное, кто был, это Наранараяна Риша, он тоже саньяси, но он уже давно, так сказать, пришел, он еще пришел до времен Махабхараты, вот, а эта Вишну Сахасранама Стотра, она в данном случае говорит о грядущих временах, о Кали-юге, то есть когда уже этот Наранараяна был. И самое главное, что здесь говорится, это то, что он практикует преданность. Ни одно из воплощений Бога преданность не практикует, поскольку само является объектом преданности. Само воплощение Бога является объектом преданности. Ему служат. Но здесь говорится, он практикует преданность. То есть он сам становится великим бхактой. И в этом состоянии он занимается служением и заставляет замолкнуть всех безбожников и персоналистов. Тоже никто, особенно из воплощений Бога, так сильно не проповедует. Какие-то другие у них какие-то действия. Будда, конечно, проповедовал, но он проповедовал сам. Материализм и преданность он не практиковал. Он ничего не говорил о бхакте, обо всех этих вещах. Много разных других стихов, которые тоже можно было бы привлечь, чтобы показать, что единственная личность, которая соответствует этому стиху, это как раз Господь Чайтанья. Сейчас мы коротко просто этих вещей касаемся. Итак, когда Господь Чайтанья пришел, он дал три основных элемента философии. Он сказал, что есть вечная духовная природа, сад, включающая Верховного Господа, Кришну, включающая духовный мир. Есть материальная природа, называется асад, временная, которая постоянно меняется. И есть живое существо, джива, которое может находиться либо в духовном мире, либо в материальном мире. Это три основных момента. Потому что до этого, когда Шанкара говорил, то он говорил, что есть только единая природа, неделимый брахман и так далее. Этот самый Мадхвачарья, он очень делал сильный акцент на двойственности. Вот четко вот джива, вот четко Бог и все. Он не говорил особенно о духовной материальной природе. А Господь Чайтанья объяснил целиком все эти вещи. И дальше он еще развил основные пять пунктов своей философии. Он сказал, что Кришна, сын Нанды Махараджи, это верховная личность Бога. Второе, он сказал, его обитель – это Галока Вриндавана. Третье, поклонение Гопи, в духе Гопи, пастушек Вриндавана, является высочайшей формой поклонения. Четвертое, Шримад Бхагаватам – это высшее доказательство всего этого. И пятое, према, чистая любовь к Кришне, высшая цель жизни. Вот это основные еще такие подпункты философии Господа Чайтаньи. И поскольку он говорил именно в такой вот очень тонкой форме поклонения Кришне именно в духе Вриндавана, то вот это вот враджа бхакти, любовь к Кришне в духе Вриндавана, называется особой формой. Это не просто вайшнавы, а это гаудия вайшнава. Потому что слово вайшнава буквально обозначает подобный Вишну, и тот, кто поклоняется Вишну. Но мы не поклоняемся Вишну, мы поклоняемся Кришне. Кришна – это изначальный аспект. И поэтому те личности, которые поклоняются Кришне в духе Вриндавана, их называют гаудия вайшнава, то есть это особое направление в вайшнавизме, которое по своей философии, практике ничем не отличается от всего остального вайшнавизма, кроме одного, что высшим объектом они почитают Кришну, а не Вишну. И, конечно же, На эту тему много разных споров, особенно в Индии. Одни говорят, Вишну первичный, Кришна его восьмая аватара, другие говорят, нет, Кришна первичный. Шрила Прабхупада очень хорошо из этого положения выходил. Он говорит, Кришна, Вишну, какая разница? Это одна и та же самая личность. Кришна выше Параси. Но обычно, он говорит, люди ставят на первое место того, кого больше любят. Вот все. Вот очень простое решение. Кришна, Вишну, это одно и то же. Но кого вы больше любите, того вы на первое место и ставите. Вот так. Да поскольку мы больше любим Кришну, то мы ставим Кришну на первое место. Но это не просто вопрос сентимента. Я люблю больше Кришну, поэтому ставлю его на первое место. Это также подтверждается писаниями. В многих писаниях говорится, что из этого пастушка Кришны, сына Махараджи Нанды, исходит первая экспансия Баларама. Из Баларамы исходит Чатурвьюха, это Васудева, Прадюмна, Санкаршана, Анирудха, Вайкунтхи, которые на Вайкунтхи. Вот. Из Санкаршаны исходят все божества Вишну, Нараяны, которые царствуют там. Потом из него исходит Махавишну, Санкаршан, из него уже исходит весь материальный мир. То есть в шастрах тоже такое утверждение есть. Также мы знаем этот спор Господа Чайтани с Венката Бхатой в Южной Индии, когда они говорили, кто первичный, Вишну или Кришна. И Господь Чайтани решил спор очень просто. Он говорит, если Вишну первичный, то почему, скажи, пожалуйста, супруга Господа Вишну, Лакшми, совершала особые аскезы, чтобы попасть на танец раса с Кришной, если Вишну первичный? И Венката Бхата думал, он говорит, я не могу понять этой тайны. Господь Чайтани сказал, это очень просто. Потому что с Кришной богаче расы, с ним богаче отношения. С Вишну можно иметь нейтральные отношения, шанты. С ним можно иметь дружеские, вернее не дружеские, а дасия, служения. И с ним можно иметь дружбу в духе дасии. Дружба в духе служения на Вайкунхе есть. Выше рас, то есть родительская и такой супружеская, их просто нет. А с Кришной возможно. Поэтому, говорит, хотя это одна и та же самая личность, с точки зрения отношений, Кришна является более высоким аспектом. Так он поставил трансцендентную точку в этом споре, кто же верховный, Кришна или Вишну. И далее, еще нужно понять, что духовная реальность так интересно складывается, что в самом центре духовного мира, где Вриндаван находится, там во Вриндаване Радха и Кришна разделены между собой. То есть вот она личность Радхарани, вот он Кришна. И они отдельно существуют, они встречаются, они разлучаются, какие-то игры, взаимодействия между ними. И там в том же Вриндаване есть такое место, которое называется Навадвипа. И Навадвипа — это место, где Радха и Кришна не разъединены, а существуют вместе. И вот этот вот сплав Радхи и Кришны называется Господь Чайтанья. Как сказано в шастра, Махапрабху Шри Чайтани, Радха Кришна Наги Ани, что Господь Чайтани — это никто иной, как Радха и Кришна вместе соединенные. И Господь Чайтани — это как раз такая форма необычная, которая приходит сюда, в этот материальный мир, для того, чтобы давать эту сладость духовного мира. Вриндаван — это обитель сладости, а Навадвипа Вриндаване — это обитель милости, Аударья Дхама называют ее. И он приходит, Господь Чайтанья, сюда для того, чтобы вот эту вот сладость, которая во Вриндаване присутствует, всем раздавать. Потому что участвуют в играх Радхи и Кришны во Вриндаване только вечно освобожденные души. Только вечно освобожденные души. И Господь Чайтанья, поскольку он сам милостив, он думает, а как же обо всех остальных? Получается, что вот это вот Вриндаван такой эксклюзивный, только для каких-то принадлежных. Поэтому он просто берет вот эту вот, этот дух Вриндавана и приносит сюда, в этот материальный мир, и всем направо-налево раздает. Итак, это приход Господа Чайтани. И там, в духовном мире, когда Кришна пребывает, то он находится под воздействием своей собственной энергии, которая называется йога-майя. И в этом состоянии, когда все живые, вернее, он находится, и все остальные находятся под воздействием йога-майи, и в этом состоянии все живые существа в Вриндаване забывают о том, что Кришна – это Бог. И порой ему приходится эти вещи даже доказывать. Он говорит, что это я убил ведьму Путану, а ему Матхамангал говорит, да как ты мог убить, тебе было 3 месяца, ты еще ходить вообще не мог. Это такая демоница была огромная. Ее убили полубоги, которые защищают детей и стариков. Полубоги защищают детей и стариков, и так сказано. Тогда Кришна говорит, ну а как же насчет холма Говардхана, я поднял холм Говардхан. Матхамангал говорит, ты о чем говоришь, как ты можешь такую гору тяжелую поднять, ее подняли пастухи, твой отец, Нанда, другие. Помнишь, сколько палок торчало? Вот, а ты там одним мизинчиком держал, о чем речь? Кришна говорит, а демона Калию, по-твоему, кто убил? Тут уж ясно, я был один в воде. Матхуман говорит, да это ерунда чистой воды, я просто на берегу прочитал определенные мантры, которые заклинают змея, и он был парализован, ты его очень легко... Кришна говорит, ну, тогда прими мои смиренные поклоны, Матхумангал. То есть Кришне очень трудно доказать, что он Бог, потому что там все находятся под воздействием йога майи. И поскольку они находятся под воздействием йога майи, не осознавая, что он Бог, они могут быть с ним в очень близких отношениях. И в этом секрет, в этом суть. Потому что когда мы осознаем, что он Бог, сразу дистанция раз образовывается. А когда они забывают под воздействием йога майи, что он Бог, сразу же очень близкие отношения. Хорошо. И Кришна держит вот в таком состоянии живые существа там. Наш смысл жизни – понять, что Кришна – Бог, а их смысл жизни – забыть о том, что Кришна – Бог. Уже это вершина совершенства, что он просто наш близкий родственник. И вот Господь Чайтанья принес все эти вещи, принес этот необычный дар на землю, и, собственно говоря, с него и начинается вот это вот золотой век, то есть время, когда живые существа получают в Раджа-бхакти. Потому что до этого все, что получали живые существа, это было Вишну-бхакти, поклонение Вишну. И традиционно вайшнавы – это просто поклонники Вишну. И поэтому нас называют гаудия-вайшнавы. То есть оговорочка такая делается, что вайшнавы в духе Вриндавана, которые поклоняются, как поклоняются жители Вриндавана Кришне спонтанно. И когда Кришна пришел в этот материальный мир, как Господь Чайтанья, мы знаем, что его прихода было несколько целей. Первая цель чисто внешняя, это поделиться со всеми вот этим вот духом Вриндавана и дать санкиртану процесс для очищения всех. А вторая цель была внутренняя, это самому пережить то, что чувствует Шримати Радхарани. Потому что он почувствовал, он видел, что его главная возлюбленная Шримати Радхарани получает какое-то удовлетворение, счастье большее, чем он сам. И он решил в эту роль войти, чтобы посмотреть, что же она чувствует. И она пришла вместе с ним тоже рядом, как Гададхара Пандит. Гададхара Пандит – это Шримати Радхарани, которая пришла посмотреть, что у Кришны получится. Из того, как он, так сказать, пытается в ее настроение войти. Поэтому она так тихо наблюдала, и о Гададхаре Пандите о нем меньше всего сказано, известно. Итак, Господь Чайтанья пришел и принес в Раджа-бхакти. Замечаем в исторически, какое время? Самое тяжелое время для ведической культуры. Когда мы говорили, что практически она сошла уже на нет. Буддизм, правда, уже выгнали, но Индия была вся покрыта имперсонализмом. Тут уже, когда она стала покрыта имперсонализмом, стали вторгаться мусульмане, у них уже своя культура. А также во время второй лекции мы говорили о том, как появился джайнизм, учение этого, как его, Махавиры, джайны, их где-то около 6 миллионов сейчас в Индии насчитывается, немножко об их учении мы говорили. И фактически от вайшнавской культуры было очень-очень мало что. И даже смарта-брахманы жаловались, когда Господь Чайтанья распространял свое учение, а он чем-то казалось им очень необычным. То есть смотрите, даже носители ведической культуры, смарта-брахманы, совершенно забыли о том, в чем смысл ведической культуры, когда Господь Чайтанья пришел и стал петь святые имена. И именно они жаловались этому кази, мусульманскому правителю, на него. Итак, от вайшнавизма, можно сказать, очень мало что осталось. И мусульмане себя вели в то время крайне агрессивно. Они делали все прямо наоборот тому, как должно быть в ведической традиции. Например, ведические цари брили бороды, оставляли усики. Это такой был атрибут ведических кшатриев. Мусульмане все наоборот. Усы сбривали, оставляли бороду. Значит, по ведической традиции шикха должна быть на затылке, а они, наоборот, какие-то чубы ввели такие впереди. Индусы, последователи вед, боготворят коров, мусульмане специально коров убивали. Хотя в изначальной версии Корана была целая глава, которая прославляла корову как мать. Потом ее отредактировали, так сказать, убрали за ненадобностью, потому что хочется, видимо, бифштекса, чего-то еще, и поэтому они убрали все эти вещи. Итак, Господь Чайтанья пришел и принес вот это вот наиболее тонкое возвышенное учение в самую ужасную эпоху, на самом деле, и в самый такой период, когда ведическая культура была в совершеннейшем загоне. Брахманов, настоящих вайшнавов, их очень сильно унижали, их силой обращали мусульманство, над ними смеялись и так далее. Ну, мы говорили, как даже многие смарта-брахманы тоже вели себя очень грубо по отношению к вайшнавам. То есть от вайшнавизма очень мало что оставалось тогда. И он специально пришел в такое время для того, чтобы показать, что духовная жизнь, сознание Кришны может существовать в любых, даже самых невозможных материальных условиях. Даже самых невозможных. Вот, потому что мы думаем, ну вот у нас здесь сложно, материалисты, еще такое, другое, третье, там какие-то христиане могут себя агрессивно вести. Ну вот в Индии хорошо. Если бы вы знали, как в Индии, когда Шрила Прабхупада начал тоже Майяпур основал, сколько там приходилось им натуральных атак отбивать мусульман. Реальные были нападения с бомбами, с ружьями, там войны были в Майяпуре, самые настоящие. Одному саньяси Бхактираккаве сами ногу оторвало, когда бомбу в божества бросили. Вот, то есть это война была натуральная. Она сейчас, конечно, уже не такая, вот, но мусульмане по своей природе что-то у них такое какая-то террористическая жилка у них вообще почему-то в крови есть. Вот, и они никому проходу не дают. И они, поэтому, если мы думаем, что где-то в другом месте лучше, чем здесь, что в Индии лучше, чем там, съездите и вы увидите, что везде все одинаково, а где-то даже хуже порой. И вот в то время, когда вайшнавов так сильно унижали, они стали такими уже почти отверженными, в это время пришел Господь Чайтанья. Параллельно с этим, надо сказать, что еще возникло одно необычное учение, так называемый сикхизм, сейчас его называют сикхи, может быть, слышали такие личности. Они ходят в таких чалмах, вот, тоже такие длинные волосы у них, бороды, усы, с мечами, они сейчас такие очень воинственные, в белых одеждах. И сикхизм возник как некая попытка объединения, компромисса ведической культуры и мусульманства. Поскольку мусульмане были очень сильны, то нашелся некий человек по имени Гуру Нанак. Вот. Это примерно было тоже времена Господа Чайтаньи, который решил, а не объединить ли нам все эти вещи, что нам воевать, собственно говоря. И он взял какие-то элементы мусульманства, взял какие-то элементы ведизма и объединил их в такую традицию, которую называл сикхизм. Сикхизм это буквально происходит от слова сик или шик – это как ученик. Вот, сикхизм – это тот, кто просто следует за каким-то учителем. И вот этот Гуру Нанак, он после себя оставил тоже определенную какую-то парамбару. У них есть писание, называется «Ади Гранха», изначальная книга они ее называют. Вот, и он как-то в своем учении объединил разные какие-то аспекты. Он назвал это учением 10 учителей. Вот, и эти как бы, 10, учения 10 учителей легло в основу его учения. Вот, у них есть определенная практика такая, как джапа, они тоже повторяют мантру, свои какие-то мантры они повторяют на четках. Они также считают, что имя Бога не отлично от Бога. Однако они не признают никакой формы поклонения божеству, они считают, что все формы они совершенно ложные, этого у них нет. Они выступают против всяческих форм аскез, они даже не вегетарианцы, причем осознанно не вегетарианцы. Они считают, что значит, должен быть естественный путь, все должно быть очень просто, естественно, никакой брахмачари, никакого аскетизма, никакого вегетарианства, никаких постов, никаких священных мест паломничества, ничего этого нет. Простая обычная жизнь, воспевай святое имя, будь сингхом. Сингх – это у них лев. Это почти все они посвященные, имеют такой титул после имени Сингх. Сингх обозначает лев. Лев – это символ смелости, силы, храбрости и так далее. Вот. И это учение такое, как бы соединяющее тоже попытки какого-то имперсонализма с персонализмом, короче говоря, такая вот смесь интересная. В основном, живут они в основном сейчас где-то в Раджастане, их около 9 миллионов человек, этих сикхов. Вот. Они ходят в белых одеждах, они ходят, белая одежда символизирует духовную чистоту, как они считают, меч символизирует силу, они носят какой-то металлический браслет, который символизирует мораль. Длинные волосы и бороды символизируют отречение, что не надо их брить, стричь. И также они носят такую большую расческу. Это у них признак того, что хотя бороды длинные, у них волосы есть, они постоянно их расчесывают, то есть как бы аккуратные в этом смысле. Это признак такой физической чистоты. Одним словом, сикхи живут вот таким вот интересным образом. Они такие достаточно воинственные люди, поскольку они возникли как в некую пику мусульманам, но пытались с ними как-то взаимодействовать, чтобы какой-то компромисс был, но с мусульманами компромисс в принципе не может быть. Кто не с нами, тот против нас. У них очень простая философия. Вот, поэтому сикхам, как кому, не приходилось отстаивать свою независимость, и поэтому у них меч, так сказать, это такое что-то врожденное. Я помню, как в Индии несколько лет назад я ехал, и вместе с нами был один такой мужичок тоже, такая челма у него, разноцветные челмы, усы такие у него. Вот, правда, меча я у него не заметил, не знаю, где он там у него был. Вот. Ну, такой он, в принципе, довольно добродушный был. Многие из них поклоняются Господу Раме, они любят Раму. Кришне они поклоняются. Нас они уважают за то, что мы повторяем Хари Рама. Я помню, как один бхакта тоже вышел из поезда, где-то там повторял на перроне мантру. К нему подошел такой здоровый, такой сикх огромный. Взял его так прямо за щеки, так поднял его и говорит: «Рама!» Смотри, говорит, «Рама повторяет». Говорит: «Ага, Хари Рама». Отпустил его. Он тот действительно был с каким-то мечом или кинжалом. Очень такой дядя был грозный, этот сикх. То есть то, что мы признаем Раму, это в этом смысле они с нами согласны. Вот. Я видел, как он ест просад интересный. Какая-то тоже такая коробочка была особая там. Тоже какая-то пища у них, какой-то там свой просад, и вот он перед тем, как ее, значит, есть, прочитал какую-то мантру, потом сказал «Джай Шри Рам» и стал, значит, есть. Это, вот так они живут. Одним словом, в то время уже от чистой ведической традиции мало что осталось. Уже был очень широкий калейдоскоп. То есть, смотрите, духовное сердце человека есть, но поскольку в этом материальном мире люди обусловлены гунами, вот этот вот луч духовности, который из сердца идет, он преломляется через эти разные гуны, через разные желания. И наша духовность изначальная, чистая духовность, любовь к Богу, она приобретает разные оттенки, как Кришна в Бхагавад-гите говорит, что все верования можно проанализировать с точки зрения трех гун. В каких гунах человек находится, соответствующие вещи он делает, и вера тоже его определяется вот этими гунами. Нужно ему к чему-то трансцендентному, или он просто стремится к чему-то высшему, или ему достаточно просто мирского наслаждения, или в гуне невежества у него какая-то вера вообще демоничная, невежественная. Одним словом, чистое учение, чистое бескорыстное любви к Богу начинает приобретать вот такие вот разнообразные оттенки, и поэтому сейчас мы видим такой достаточно серьезный коктейль. И вот когда Господь Читания пришел, перед ним стояла очень сложная миссия во всем этом так называемом духовном разнообразии, хотя духовности там, в общем-то, в строгом смысле слова мало, потому что духовность обозначает личное прямое поклонение Богу. Когда мы говорим о чем-то там безличностном или о чем-то еще, или об использовании Бога в своих материальных интересах, это не называется духовностью. Духовность, в строгом смысле слова, это чистая бхакти, вот все, это духовность. Все остальное это уже отклонение от духовности чистой. И вот в таком состоянии, когда общество уже полностью фактически духовно запуталось, не знало где что, Господь Читания пришел, и перед ним стояла такая большая задача. И хотя он вел этот метод санкиртаны, который действовал очень мощно, он ходил, всем говорил, пойте, целыми деревнями люди начинали петь, он прекрасно знал, что если не будет философское обоснование этим вещам, то люди попоют и прекратят. Вот, потому что мы знаем, что при воспевании святого имени человек проходит через разные этапы очищения, возникают какие-то трудности, и он должен философски понимать все это. Если он философски не будет понимать, и чисто на сентиментальном уровне будет петь святые имена, это все быстро закончится. И поэтому Господь Чайтанья завещал своим близким спутникам, в частности Госвами Вриндавана, шести Госвами Вриндавана, составить философскую базу вот этого учения, чтобы теперь люди видели, что это не просто такое сентиментальное пение, а под всем этим очень глубокая философия. Причем, когда я говорю, что он просил их написать, это не обозначает, что они писали заново из головы своей какую-то философию. Совсем нет. Мы знаем, что тот же самый Рупа Госвами, Санатана Госвами, Джива Госвами, когда они писали свои труды, то если мы посмотрим эти труды, то мы увидим, что они целиком состоят из цитат из других ведических источников. То есть он сказал, вы просто возродите бхакти, вы просто покажите, что бхакти на самом деле есть в ведах. Есть. Люди просто вследствие отсутствия парампары, традиции, просто забыли это. И интересно то, что вот эти вот Госвами Вриндавана, когда они писали «Нектар преданности», «Нектар наставлений», когда Джива Госвами писал свои сандархи, это его труды считаются. Но мы посмотрим, и мы увидим, что они на 50% это просто их цитат, где он берет Шримад Бхагаватам, такую Панишаду, такую Пурану, то есть он берет произведения, которые были до него составлены, и просто показывает, что бхакти логически вытекает из всей ведической культуры. Есть Верховный Господь, мы зависимы от Него, Он вечен, мы вечность, должны быть вечные отношения, какова цель этих отношений, любовь к Нему и так далее. То есть очень квалифицированно, очень тонко, очень так последовательно, поступательно Госвами Вриндавана, в частности Санатана Госвами, Рупа и Джива Госвами, они были главными писателями из шести Госвами, другие занимались немножко другими вещами. Эти Госвами трое составили основные книги. И, как я сказал, они не были какой-то новостью философской, это все уже была философия известная. Вот. Но они были уполномоченными личностями. Мы знаем, что все эти шесть Госвами Вриндавана – это близкие спутники Кришны из духовного мира. И для них эту философию составить вместе не составляло какого-то труда. Более того, что когда они писали эти вещи, у них под руками не было библиотек. Заметьте, интересно, что сейчас, например, если мне какую-то книгу писать, мне нужна библиотека, мне нужна такая-нибудь программа, фолио, где там все книги Прабхупады и так далее. Я по словам ищу, что мне нужно, цитата такая, цитата такая. А у них не было ничего этого. Ничего этого не было. И Джива Госвами, например, написал свои шесть сандарх, это очень объемный труд, шесть вот таких вот толстых книг. Написал достаточно быстро Джива Госвами, без всяких ссылок на, в смысле, без библиотеки. Библиотеки не было как таковой. И не было никаких компьютерных программ. Откуда он все эти вещи знал? Он совершенно точно привлекал все эти цитаты, цитировал. И кому нужно, они могли бы найти все эти вещи. Это все было в его сознании. Потому что он является вечным спутником Кришны. И он просто как изнутри, его сознание это и есть его архив, собственно говоря, из которого он все эти вещи брал. И Основные книги, которые философию вайшнавизма, собственно говоря, отдают, излагают, это как раз и есть писание Госвами, которое в самом чистом виде дают. Потому что в Ведах бхакти проходит пунктиром. Если мы берем какую-то любую Пурану, любую Панишаду, любую изначальную Веду, там мы бхакти найдем. Но мы не найдем специального посвящения бхакти. Потому что там мы найдем все. Мы найдем и карму, мы найдем там гьяну, найдем там бхакти. Там все есть. И каждый человек обращает внимание на те вещи, которые являются для него наиболее существенными. И Госвами Вриндаваны, они сумели вот это вот, так сказать, пунктирное бхакти, которое как бы такой красной нитью проходит, но там невозможно понять, что оно является главным. Говорится, что да, все полубоги, все творцы Вселенной, повелители Вселенной поклоняются Верховному Господу Вишну. Это один из первых афоризмов Ригведы, прямо сказано. Он тад Вишну парамам падам сада пашьянти сурая. Вот почему люди не замечают этого? Почему они говорят, что Ригведа, что-то еще посвящено поклонению Индре, тому, другому, третьему, хотя там совершенно ясно так сказано, почти в самом начале. Почему так не говорят? Потому что нет парампары, нет традиции. И поэтому сами люди не замечают многих вещей. Когда смотрит специалист на какую-то вещь, он сразу же видит главное, сразу же специалист видит. А если я не специалист, я не понимаю, на чем мне сфокусироваться надо. То есть у меня нет методологии, если я не специалист. И так в любом деле. Точно так же, когда действительно берутся специалисты преданные, они берут веду и сразу же показывают, вот, видите, бхакти, вот Кришна, со всех сторон Кришна. Люди, которые не являются специалистами, говорят, а где здесь Кришна? Вообще непонятно. Потому что они не очищены, и у них нет методологии, как это все увидеть. Понимаете? Поэтому Господь Чайтанья попросил именно вот таких вот квалифицированных личностей, прямых, это нитья ситхи, вечно освобожденные души из духовного мира, он их попросил, говорит, пожалуйста, напишите вот эти вот книги о осознании Кришны. И они написали. Снатна Госвами написал Хари Бхакти Виласу, это такая вот панчаратра, правила, как нужно жить, чему нужно следовать. Также он написал ту книгу, которую мы рассматривали, Брихат Бхагаватамрита. Она очень важна, потому что она именно показывает разные ступени духовности, ипостаси Бога, различные уровни преданности. Рупа Госвами написал очень много книг, в числе его основных, которые нам известны, это «Нектар преданности», «Нектар наставлений». Джива Госвами, вот эти вот шесть сандарб, в которых он доказал однозначно, что Шримад Бхагавата является высшей формой доказательства. Он сказал, что хотя по своему положению Шримад Бхагаватам или Бхагавата Пурана относится к категории смрити, то есть это как бы такие вторичные писания, уже более поздние, по своей сущности Шримад Бхагаватам относится к шрути, к изначальной литературе, потому что он говорит о самом... Это особо долгая тема, есть такая книга Таттва Сандарбха, даже на русском языке, там описывается последовательность логики всей Джива Госвами, он показывает, что Шримад Бхагаватам является высшей формой доказательства для всех, и что он является изначальной ведой, на самом деле. Итак, они составили вот эти вот все произведения, и смысл их состоял в том, чтобы показать, что поклонение Кришне является наивысшей формой поклонения. И мы сейчас коротко пробежим, вспомним эту Брихат Бхагаватамриту, именно для того, чтобы показать, как в философии, в нашей философии видно, что Кришна является высшей формой, и поклонение жителей Вриндавана является наивысшей формой поклонения. То есть, чтобы это было не просто там чьим-то сентиментальным заявлением, а что это имеет свое подтверждение в священных писаниях, которые написаны вот этими вайшнавами прошлого. И коротко я напомню, что первая часть Брихат Бхагаватамрит, это писание Санатаны Госвами, состоит в том, что Нарада Муни, великий святой, путешествует по земле в поисках самого сокровенного, самого, вернее, возвышенного преданного. Он хочет найти, кто из всех людей, которые поклоняются Богу, получил больше всего милости. Ему это нужно знать. И начинается это повествование с того, что Нарада Муни оказывается в Праяге, вместе слияния трех рек, Ганги, Ямуны и Сарасвати. И там он видит собрание мудрецов, которые собрались вместе, и они пытаются говорить о чем-то духовном. Разные мудрецы. И вот среди них появляется какой-то брахман, который со своей семьей пришел, с женой, с детьми. У него был с собой камень, шалограмм, которому он поклонялся. Это такие особенные камни воплощения Кришны. И вот он принес водички из Ганги, где-то там полил, потом еще что-то водой с навозом окропил все это место, поставил такую асану, трон, открыл свою эту шкатулку, положил туда шалограмм. Вот, и стал петь мантры, стал проводить пуджу. Семья помогала ему в этом вопросе. Другие члены семьи уже стали, они привезли с собой целую телегу продуктов разных, пхоги. Вот они стали готовить все это. Когда поклонение было закончено, пуджа, они предложили все это шалограмму. Все это стало просадом, освященной пищей. Теперь они накормили всех. всех, кто там был, мудрецы, всех, даже бродяг, даже каких-то там собак бродячих, всех они накормили. И Нарада Муни наблюдал за всем этим и сказал: «Брахману, ты великий вайшнав, ты вообще такие вещи делаешь, удивительна твоя преданность». Тот сказал: «Да я просто брахман, у меня просто по милости Кришны есть деньги, вот, и поскольку моя обязанность по природе поклоняться божеству, вот я это делаю, ничего особенного здесь нет, никакой особенной преданности нет, это просто моя дхарма и все. Если ты хочешь по-настоящему увидеть преданного, в Южную Индию отправляйся, там есть царь. Его обязанностью не является поклонение божествам, его обязанность — это правление, защита государства и так далее. Но он очень сильно предан Кришне. Он великий преданный, иди, он более велик, чем я». И когда Нарада прилетел в Южную Индию, он увидел действительно этого царя и был в полном восторге от того, как царь, несмотря на свою занятость, много государственных дел разных, как он поклоняется Кришне, он говорит: «Ты величайший вайшнав, ты получил так много милости». А он говорит: «Да нет, совсем нет, я просто охранник, всем этим царством владеет Кришна, я просто охраняю это царство, и не более того. Тем более, я человек, что я там, Господи, живу совсем чуть-чуть. Если ты хочешь видеть настоящих вайшнавов, это там, на небесах, на Сваргалоке. Вот Индра Дев, он мало того, что великий кшатри, великий преданный, давай туда». И Нарада Муни отправился к Индра Деву на Сварга, то есть уже землю покинули, на Сваргалоку он попал. Увидели действительно, что сам Господь Вишну присутствует, и Индра проводит ему пуджу, полубоги поют, брахманы поют все эти гимны, все очень здорово. Но после окончания этой пуджи Нарада с удивлением вспомнил, что Вишну быстро улетел, так как-то по-английски, особо не прощаясь, исчез и все. И когда он улетел, Нарада стал прославлять Индру, он говорит: «Индра, ты такой великий, к тебе сам Вишну прилетает, ты поклоняешься ему». Начал его прославлять, Индра говорит: «О чем ты говоришь, Нарада, это я-то великий, ты же знаешь мою биографию, как часто я забываю о том, что Кришна верховный, как часто я даже с брахманами вступаю в неправильные отношения. Помнишь, Вишварупе он голову отрубил, Вритрасуру убил, своего учителя оскорбил Брихаспати, в чем, собственно говоря, мой вайшнавизм? И вообще, я иногда проявляю демонические даже склонности, когда я проливал дождь над Вриндаваном, я же хотел затопить обитель Кришны. Какой же я преданный? Представьте себе, вы пришли Вриндаван затопить. Ничего себе преданность. Вот. Совершенно очевидно, что ты что-то не то говоришь, дорогой Индра. Вот. Я неправильно себя веду. И Вишну приходит ко мне на самом-то деле не из-за того, что я такой великий, а он приходит просто потому, что мой жрец Брихаспати очень хорошо молится, и поэтому Вишну приходит. И то, что Вишну родился в нашей семье, как Ваманадев, младший среди наших родителей, это тоже не моя заслуга. Это заслуга моих родителей, Адити и Кашьяпы, которые молились Кришне, чтобы он пришел. Вот он и пришел, а ты все это мне приписываешь. То есть я совсем не являюсь таким великим преданным. Индра говорит: «Иди к своему отцу на Брахмалоку. За один день твоего отца Брахмы 14 таких, как я, сменяется. За один день. Представляешь себе, насколько он велик по отношению ко мне, Брахма? Это трудно себе представить. Индра живет 308 миллионов лет. И он говорит: Нарада, за один день 14 таких, как я, сменяется. За один день Брахма. Насколько он более велик? Иди к нему». И когда Нарада прилетел к своему отцу Брахме, он выразил ему почтение и стал его прославлять. И Брахма своими восьми руками заткнул свои восемь ушей, у него четыре головы. Говорит: «Нарада, дорогой мой, сколько раз тебе говорил, что в чем мое величие? Смотри, что я делаю. Я порой тоже проявляю такие качества, как недоверие к Верховному. Я украл у него этих телят и пастухов. Я часто забываю, кто он такой, впадаю в гуну страсти и прочее». Одним словом, Брахма сказал, что я не являюсь тем, кто получил больше всего милости. Вот твой брат Шива, на самом деле, он более великий вайшнав, чем я. И Шива – это тот, кто живет за пределами материального мира. Если Брахма – это высшая планета внутри материального мира, то Шива-лока находится в оболочках. Его называют Махакала-лока, в оболочках Вселенной, которая отделяет уже от духовного мира. Там находится холм Кайлаш. И еще один аспект обители Господа Шивы – это уже в духовном мире. Сада Шива-лока называют ее, или Сидха-лока – место освобождения. И когда Нарада прибыл на этот холм Кайлаш, в то место, где находился Господь Шива, он застал Господа Шиву в таком очень необычно приподнятом настроении. Его супруга Парвати хлопала в ладоши, какой-то очень необычный сложный ритм она играла. А Господь Шива со своим барабаном плясал, его называют Натарадж. Натарадж – это повелитель танца. То есть все музыкальное искусство, искусство ритмики изначально пошло в этом мире от Шивы и Нарада Муни. Вот Шива, он, так сказать, за ритмическую секцию отвечает, а Нарада Муни – он такой мелодист великий. Вот. И Нарада Муни увидел, как Господь Шива танцует, поет, так у них все весело, хорошо. И он стал прославлять его, Шиву. Шива говорит: о чем ты говоришь? Я преданный Господа. Я разрушаю творение Господа. Какой же я преданный? Я разрушаю творение Господа. Я связан с тамагуной. Посмотри, какие вокруг меня вообще крутятся люди, все эти гоблины, духи, все эти пишачие, привидения и так далее. Видишь, говорит, какая компания у меня. Он говорит: более того, я отвечаю за создание ложного эго, аханкару, из-за которого никто не служит Богу. Я источник аханкары, ложного эго, из-за которого все забыли Кришну. Ты говоришь, что я великий преданный Кришна. О чем ты говоришь, народ, вообще? Это глупости совершеннейшие. Одним словом, Шива признал, что он не высший вайшнав, хотя народ ему говорил: ну, в шастрах ведь сказано, что среди всех вайшнавов Шива величайший, вайшнава нам, я то Шамбху, он привел эту цитату. Шива сказал: нет, нет, это ошибка. Он говорит: выше – это жители Вайкунхи. Жители Вайкунхи, и среди них Лакшми Деви. Парвати сказала: Лакшми Деви, Лакшми Деви, обрати внимание на нее, она самая лучшая. А Шива сказал: Лакшми Деви, да, но Нарада, он брахмачари, зачем общаться там, с женщиной, вот, не надо этих всех вещей. Он сказал: на самом деле в этом мире ты еще не всех великих вайшнавов исчерпал, я тебе скажу. Еще есть Прохлада Махарадж, хотя он живет в этом мире даже на низших планетах, ниже Земли, он великий вайшнав, иди к нему. Он даже более велик, чем Лакшми Деви, так сказал Господь Шива. И а Нарада Муни опять полетел в материальный мир, опустился на планету Сутала Лока и действительно увидел там Прохлада Махараджа, который является необычным вайшнавом чем? Что он умудряется сохранять свое сознание Кришны среди всех демонов. Он является Асура Ракшан, царь Асуров Прохлада Махарадж. Вокруг него нет ни одного преданного. Он в единственном числе, без всякого общения, без всякой вайшнава санги сохраняет сознание Кришны. Это уникальный случай. И когда Прохлада, вернее, этот самый Нарада появился, мы знаем, что Нарада – это учитель Прохлада. Прохлад сразу же встал с трона, поклонился своему учителю, предложил ему свое место. Вот. А учитель стал прославлять ученика. Нарада Муни говорит: я слышал, Прохлад, что ты вообще лучший из вайшнавов. Даже Господь Шива сказал, что ты лучше, чем Лакшми Деви, на самом деле. Вот. Прославлял вайшнава этого Прохлада. Говорит: такое у тебя пометование, концентрация, медитация такая глубокая. Прохлад говорит: да, конечно, у меня сильная концентрация, я вижу Бога во всем, я вижу его в каждом атоме, я вижу его в сердцах всех демонов, я видел его в сердце своего демоничного отца, я видел на рисунку в колонии, я вижу его повсюду. Он говорит: но мое преданное служение не является активным. Я просто пассивный созерцатель, я просто медитирую. А преданное служение после природы должно быть очень активным, нужно делать для Кришны. И поэтому он говорит: более великий. Демонов убил. То есть вот это настоящий вайшнав, то есть предмет, вернее, образец вот этой вот активности в преданном служении. И он всегда полон энергии, еще что-нибудь делать для Господа Рамы. Он идеальный слуга Даса, Хануман. И он говорит: давай, иди к Хануману. И тогда Нарада Муни полетел на Кимпурушалоку, место, где живет этот самый Хануман. Кимпурушалока — это такое место, где живут живые существа. Как вы знаете, типа эти йети, снежные люди, вот Хануман это из этой серии примерно, вроде как человек, не человек, человек, животное. И то, что, скажем, видно иногда на картинках этого, был такой голландский художник Иероним Босх, где, например, человек с головой птицы, или птица с человеческой головой, или что-то еще, какие-то кентавры греческие. Это не мифы, это обитатели Кимпурушалоки, то есть такие существа, где человек и животное в таких вот разных комбинациях выступают. И вот Нарада Муни полетел на Кимпурушалоку, и там он застал Ханумана. Хануман весь в слезах сидел и слушал, как Гандхарвы поют Рамаяну. Вот они пели Рамаяну, и он умилялся, слушая все эти игры Господа Рамы. Вот, и в это время появился Нарада Муни и стал прославлять Ханумана, какой он великий. Вот. А Хануман ему сказал: ты знаешь, Нарада, я думаю, ты ошибаешься, потому что если бы я действительно был таким великим вайшнавом и действительно был бы таким преемником милости Господа, то Господь Рама не оставил бы меня. А так я остался здесь один в этом мире, он уже вернулся в свою Айодху, мне сказал находиться здесь. А Хануман относится к категории Чиранджива. Чиранджива – это дживы, которые переживают века, которые переживают дни Брахмы. То есть они не умирают со всеми, когда наступает конец дня Брахмы, они переживают. И таких чиранджив, их несколько. Вьяса относится к категории чиранджив, Ашватхама, Хануман, кто-то еще там относится к категории чиранджив. И он говорит: я думаю, когда же Брахма уже наконец-то помрет, чтобы с этой вселенной я тоже все тут закончилось, я тоже могу вернуться обратно к Господу Раме. Одним словом, Хануман чувствовал очень сильную разлуку с Господом Рамой. И он говорит, ну, нет на самом деле, какая милость, я считаю, что более удачливые, чем я в плане получения милости от Господа, это Пандавы. Я горжусь, говорит, на самом деле, своим родством с Бхимасеной, потому что мы с ним родные братья, у нас один отец, бог ветра, Ваю. Я также горжусь тем, что я изображен на флаге Арджуны. Пандавы – это действительно те, кто получили милость Кришны. Кришна с ними всегда, он как член семьи, он к ним приходит все время, когда они в беде находятся. Одним словом, иди-ка ты, Нарада Муни, к Пандавам. Они на самом деле получили милость Кришны. И он так вдохновился, Хануман, что даже сам сначала хотел вместе с ним к Пандавам лететь в Хастинапур. А потом подумал, говорит, знаешь, нет, я не полечу, потому что Кришна, он такой очень необычный, его игры вводят в заблуждение даже Брахму, даже Индру, настолько он необычный. А я простая обезьяна, я могу что-нибудь неправильно понять, могу оскорбить Кришну. Я привык к Господу Раму, у него все просто, у него порядок, все мариада, как все должно быть, варнашрама идеальная, дистанция, что с кем, какие взаимоотношения. У него одна жена, Сита Деви, все, я ее боготворю. А Кришна, у него много жен, я ничего не понимаю, как бы я боюсь каким-то неправильным пониманием оскорбить его, поэтому лучше я не полечу. Одним словом, Хануман отказался, и Нарада Муни полетел в Хастинапур дальше. И когда он прибыл в Хастинапур, он застал Пандавов, которые сидели там, взявшись за головы, и думали, как бы им Кришну привлечь в Хастинапур. Потому что Кришна к ним приходил только тогда, когда какие-то беды были. Кунти Деви говорил, может помолиться, чтобы беда какая-нибудь опять на нас обрушилась, тогда Кришна к нам придет. Юдхиштхира говорил, может еще одну Раджасую провести церемонию, тогда может Кришну пригласить. Одним словом, они не знали, как привлечь Кришну, еще раз к себе тосковали по нем. И в это время появился Нарада Муни. Они, Юдхиштхира тут же подскочил, давай поднос для пуджи, проводить ему поклонение, пуджу Нараде Муни. Нарада Муни забрал у него этот поднос, сам начал проводить пуджу. Говорит, вы великие преданные, потому что Кришна часто в вашем доме бывает, вы получаете от него столько милости и так далее. Юдхиштхира говорит, ты вообще, Нарада Муни, что-то перепутал. В нашем биографии известно всем, какие мы счастливые. Да? Как нас пытались сжечь живьем, как нас обманывали несколько раз, как нас в изгнание отправляли. Пятерых сыновей Драупади убили, убили сына Арджуны, Абхиманию. Сколько бед всяких разных у нас было. И ты называешь, что это милость какая-то, да? Какая милость вообще? Арджуна здесь вступил тоже еще в разговор. Он говорит, если ты считаешь меня наиболее удачливым среди пандавов, потому что я общаюсь с Кришной больше другим, ты ошибаешься. Он говорит, на самом деле я такой великий и преданный Кришне, что спорил с самим Верховным Господом, и из-за меня он вынужден был Бхагавадгиту рассказывать. А я отказывался, я спорил с Богом, говорил, нет, ты не прав, Кришна. Одним словом, говорит, моя преданность, она весьма-весьма далека от совершенства. Но если ты хочешь знать, кто наиболее совершенный из преданных, иди в Двараку. Кришна живет там постоянно. К нам он периодически только появляется, а в Двараке он постоянно находится. И тогда он прилетел в Двараку. В Двараке он попал на собрание ядовов во дворце Судхармы. Судхарма – это как вот у нас Белый дом, так у них такой дом собраний, где каждый день они собирались на определенные совещания. И Кришна выступал как один из таких государственных мужей. Причем он был там не главным. Главным был Махараджа Уграсена. А Кришна был таким просто царевичем. Вот. И они сидели уже, извелись все. Собрание должно было начаться, а Кришны не было. И Нарада появился, он стал их прославлять. Говорит, вы, ядовы, такие великие. Они говорят, да, мы, конечно, великие, но среди нас самый великий, чтобы ты знал, это Удхава. Удхава. И он находится с Кришной постоянно, вот он действительно может тебе кое-что о нем рассказать, и ты увидишь, что он действительно образец чистой преданности. И когда Нарада Муни собирался в дом Удхавы уже лететь, ему Уграсена сказал, Удхавы дома ты не найдешь. Дом у него чисто формально, а живет он практически все время с Кришной во дворце. Поэтому иди к Кришне. И когда Нарада Муни полетел дальше, хотя этот дворец был очень такой мудрён, там много было коридоров, всяких разных этажей и так далее, движимый своей чистой преданностью, он безошибочно, сказать, нашел те покои, где были Кришны. Кришна, и у двери он остановился. Он остановился, потому что у двери сидели Деваки, Васудева, Рухини, мать Баларамы, кто-то еще там был. Да, Баларама стоял там рядом. И все. И они все были в таком немножко напряженном состоянии, потому что время было уже около 11 часов дня, утра, а Кришна еще спал с саданом. Бхакты просыпаются рано. 11 часов утра Кришна спит. И все не знают, что делать. И потом вышел Удхава такой озабоченный из этой комнаты. и говорит, Рукмини сказала, что у Кришны сегодня был дурной сон. И дурной сон состоял в том, что ему снился Вриндаван, и ему снилось то, что он обещал жителям Вриндавана много раз вернуться, и никак не мог вернуться, государственные дела. Одним словом, Кришна разрывался на части между Дваракой и Вриндаваном, и они не знали, что делать. У него болела голова, у него было дурное настроение, и он не хотел никуда выходить, ни идти ни в какой дворец, не хотел. И Нарада Муни слышал все эти разговоры, и он, так сказать, немножечко отвел Удхаву в сторону, у него была своя цель, он говорит, Удхава, стал прославлять его, ты такой великий, ты получаешь от Кришны все, Кришна дарит тебе свои одежды, свои украшения, он делится с тобой всеми последними новостями, ты его главный советник, в таком ключе шел у них разговор. В общем, он прославлял по-всякому. Удхава сказал, да, ты прав, действительно. И даже на какой-то момент он говорит, я сам поверил в то, что я являюсь, наверное, самым великим преданным Господа Кришны. И когда я так подумал, Кришна позвал меня к себе и говорит, Удхава, слушай, у меня есть тебе одно дело, командировочка небольшая, в Вриндаван. Пожалуйста, отнеси для Гопи письмо, интернета не было. Вот. И Удхава пошел. Когда он пришел в Вриндаван, он увидел, что там люди какие-то совершенно безумные. Они ходят как вне себя, как зомби какие-то. Все время говорят о Кришне, думают, ничего вокруг не замечают. И когда Удхава появился, они так навели редкость, потому что Кришна появился, потому что Удхава был очень похож на него. Он так интенсивно думал о Кришне, что у него цвет тела стал напоминать цвет Кришны вследствие этой медитации. Мы знаем, что когда люди очень сильно какие-то близко общаются, они даже начинают походить друг на друга, даже немножко внешне чуть-чуть. И Удхава настолько близко общался с Кришной, что он даже внешне был похож на него. Он с детских лет рос в этом сознании. И Удхава говорит, когда я прибыл в Вриндаван, все подумали, что я Кришна, кинулись ко мне, он мне сказал, простите, от Кришны, вот письмо. И, значит, он зачитал Гопи это письмо, они не могли читать, потому что у них слезы текли, все там, они были как бы не в себе. И Удхава зачитал им это письмо, и, в общем-то, письмо не содержало ничего такого особенного, кроме обещания очередного, что он скоро приедет, и все. И тогда Удхава понял, что суть от этой командировки была не в том, чтобы еще раз разбередить сердца Гопи тем, что он Кришна есть, он помнит, а суть этой командировки была в том, чтобы Удхава понял, что он не самый великий преданный, а чтобы Удхава понял, что есть еще более высокая преданность, чем его, это преданность жителей Вриндавана. И он стал рассказывать, как они любят Кришну, как они не могут вообще представить себе жизнь без него. И он говорит, что я молюсь о том, чтобы стать травинкой во Вриндаване, чтобы гопи наступали на меня и пылью со своих стоп меня благословили, чтобы я тоже почувствовал то, что чувствуют они. И когда Удхава рассказал об этом, он сказал, что вот жители Вриндавана, и среди них гопи, а среди гопи Шримати Радхарани, наивысшая, Нарада Муни понял, что является центром духовного мира и кто является преемником милости. И потом дальше была сцена о том, как они Кришну из этого состояния транса выводили в то утро. Коротко я просто напомню, что когда Кришна не хотел вставать по-прежнему, тогда Брахма спустился и сказал, что нужно быстро создать новый Вриндаван. Новый Вриндаван первый был построен там, в Двараке. И он приказал Вишвакарме, который за считанные секунды при помощи своей мистической силы создал такой как бы муляж, натуральную величину. Вриндаван, рощи, это было на берегу моря. Море это как бы Ямуна. Вот, дом Кришны был полностью воссоздан. Даже статуи стояли в полную величину. Мать Ишода стояла с такой чашкой, в которой бурфи было. В общем, все, Кришну переодели быстро в вриндаванские одежды, тюрбан одели, перо вставили, флейту за пояс. Баларама тоже. А Кришна был в бессознательном состоянии. Он только был в состоянии, что он ничего не осознавал тогда. И тут, значит, Баларама стал его трясти, пробуждать. Кришна, вставай. И Кришна, когда проснулся, он так посмотрел на Балараму. Говорит, представляешь себе, Баларама, вообще бывает такое? Приснилось, говорит, такая ерунда. А он говорит, а что тебе приснилось? Он говорит, приснилось, говорит, что я покинул Вриндаван, пошел в какой-то город, кажется, говорит, Дварака называется, и там женился на 16 108 женах. Потом Двараке говорит, вот, говорит, бред, вообще приснится же такое. Но, говорит, слава Богу, что я по-прежнему в Вриндаване. Так пришел в себя, смотрит вокруг Вриндаван, хорошо, Баларама говорит, ну, говорит, хорошо. Сон прошел, сейчас пойдем на пастбище, все у нас будет замечательно. Вот. А Кришна посмотрел на свою мать, говорит, ну что, мама, говорит, ты так удивляешься, что я так поздно встал. Ну, бывает, подошел к ней, взял у нее бурфи, съел, значит, пошел дальше. Потом покрутился, повертелся. Что-то, говорит, Ямуна широкая стала, смотрит на море, там этот океан, Дварака на острове. Потом еще посмотрел, Знаешь, говорит Баларама, что-то, говорит, не пойму. Говорит, такое ощущение, что что-то не то. Какой-то Вриндаван не такой стал. А тут его Баларам так взял за плечи и говорит, ты все правильно понимаешь, Кришна. Действительно, ты в Двараке. И то, что тебе приснилось, это не такая уж чушь. Так оно все и есть. Но у нас еще много дел. Поэтому, пожалуйста, давай закончим миссию, ради которой мы пришли на эту землю. Потом уже вернемся во Вриндаван. Ну, там дальше все вещи я не буду говорить. Одним словом, суть в том, что сам Кришна очень сильно стремится во Вриндаван, потому что там наивысшая форма поклонения. Одним словом, специально Господь Чайтанья сказал своим этим вот ачарьям, этим вот госвами Вриндавана, написать книги, которые восстанавливали бы изначальный статус вайшнавизма, то есть которые бы показывали, что вриндаванская форма преданности, служения Кришне является наивысшей. Чтобы теперь под всем этим была философская основа, что мы не просто какие-то сентименталисты, мы ходим и поем Хари Кришна, а что все это с определенной целью, что все это на самом деле есть в шастрах, это все есть в шастрах, абсолютно все. Но все это разбросано по крупицам, как у вас какая-нибудь вещь есть, например, вы раз и рассыпали все, и как бы есть и нету, да, это нужно собрать все опять в какое-то одно место, в шкатулку. И он попросил Госвами, 66 Госвами, собрать из всех шастр, выбрать вот это вот бхакти и собрать это в такую вот единую коллекцию бхакти-шастр, то есть произведений, которые подчеркивают важность бхакти. И Санатана, Рупа и Джива Госвами как раз сумели это сделать, потому что у Господа Чайтаньи была такая очень важная миссия. Дать, с одной стороны, эмоцию через воспевание, с другой стороны, подкрепить все это разумом и шастрами, чтобы если кто-то бросает вызов в будущем, а это произошло в будущем, потом мы в следующий раз узнаем об этом, чтобы было чем, так сказать, крыть, где наши авторитеты, где наши шастры, где наша философия. Вот. Одним словом, когда вайшнавизм был уже в состоянии практически нуля, сузилось, так сказать, общее сознание Кришны, проходя через эпохи, дошло до Кали-юги, и пошло даже до нуля. И процветали разные формы адхармы под видом религии, на самом деле. Вот эти вот разные учения, о которых я говорил. Вот. Теперь, когда все стало проявляться опять, Господь Чайтанья пришел, эти госвами пришли, опять стало расширяться вайшнавизм. И стали люди говорить, новая религия. Новая религия. Смарта Брахмана сказали, новая религия, мы такого не знаем. Где это такое написано, что нужно петь Хари Кришна? Им указывали, там-то, там написано, такая панишада, такие пураны, все прочее. И для них это было удивительно. Мусульмане, с другой стороны, то есть теперь мы подходим к другому моменту, а уже как теперь это вечное вайшнавское учение постепенно стало опять расширяться с приходом Господа Чайтаньи. И в следующий раз мы будем говорить уже о том, как это все происходило после его ухода. Хари Кришна. Если какие-то есть вопросы.
Мы говорили, что на Навадвипе в Вриндаване находится. Мы же знаем, что он в другом месте.
На этой земле?
Вообще. То есть там он находится во Вриндаване, а здесь это разделено.
В духовном мире Навадвипа это остров. 9 островов буквально Навадвипа обозначает. Нава 9, Двипа это остров. Он находится на одном из озер изначального Вриндавана, духовного Вриндавана. В этом мире Навадвипа и Вриндаван географически разделены. Порядка 1000 километров отделяет Навадвипа и Вриндаван. И в чем ваш вопрос? Почему это так или что?
Вы сказали, что во Вриндаване находится Навадвипа.
Да, в духовном Вриндаване. Я, может быть, слово не добавил. В духовном Вриндаване. Вот. А здесь, в этом материальном мире, это, так сказать, разбросано с определенной целью. Трудно сказать причину. Возможно, потому что, как говорится, дхама, как лотос, открывается, раскрывается. Какие-то, когда лотос раскрывается, открывается, то расстояние между лепестками то больше, то меньше становится. Но в любом случае мы знаем, что вход в Вриндаван в нынешнюю эпоху это через Навадвипу. И совершенство поклонения Господу Чайтаньи состоит в том, чтобы увидеть его как Радху и Кришну. Это то, что было с Рамананда Раем. Это известная иллюстрация в Чайтанья Чаритамрите, то есть когда они разговаривали, и в конце концов Господь Чайтанья явил ему свою милость, и Рамананда Рая увидел Радху и Кришну вместе, Господа Чайтанья. Вот. Поэтому попасть во Вриндаван, в строгом смысле слова, своим сознанием понять Кришну можно сейчас только по милости Господа Чайтаньи. Почему он пришел именно в этом месте, трудно сказать. Может быть, там именно было наибольшее засилие мусульман тогда. Но это вечная дхамма. Так или иначе, они определенным образом, какие-то точки отмечены на земле. Вот такой треугольник интересный получается. Вриндаван, потом Майяпур, потом ниже Джаганнатхапури. Это три таких места, где Господь Чайтанья проводил какое-то время. Родился в Навадвипе, потом путешествовал в Вриндаван, потом жил остальные годы в Пури. Вот. Благодаря этому он имел возможность путешествовать и проповедовать, посещая все три дхамы и таким образом распространять это среди большого количества людей. Наверное.
До прихода Господа Чайтанья, высшее поклонение. Там существовало сознание среди каких-то преданных парампар.
Знание о чем?
Ну, да, о высшем поклонении Радхи Кришне.
Во Вриндаване это всегда было. Во Вриндаване это было всегда. Просто это не имело широких масштабов. То есть это всегда были чистые вайшнавы, но они жили просто как бабаджи. То есть они не имели возможности проповедовать. А даже они когда имели возможности, поскольку они не были организованы в организацию, то поддержки нет, понимаете? Здесь, например, отправились преданные на Санкиртану куда-нибудь, храм — это их поддержка, понимаете, им дали то, им дали это, как-то им там помогли немножечко. А там нет такого, не было такого. Поэтому проповедь какой-то массовый характер без организации носить не может. Вот, и поэтому они прибыли во Вриндаван. Вриндаван — это священное место, ну куда еще идти, особенно без какой-то поддержки. Поэтому вайшнавизм был жив всегда во Вриндаване. Вот. Но на таком бабаджийском уровне не было проповедников. Были они, но их было мало, такие единицы какие-то. Вот. А Господь Чайтанья, его заслуга в том, что он это сделал до состояния масс, то есть масса.
Объясните,
Господь
Чайтанья сказал, что освобожденная
душа живет в самом Вриндаване
духовном. Лично освобожденные души в самом духовном Вриндаване живут, получается, после фикры.
А возвращаемся мы в Навадвипу? Джайвадхарми Бхактинод Хакур говорит, что такой эзотерический очень момент для понимания, что мужская половина Дживы идет в Навадвип с Господом Чайтанья, потому что он строгий саньяси. Вокруг него мужчина, мужская половина Дживы. А женская половина Дживы идет во Вриндаван, к Кришне, потому что Кришна — это изначальный мужчина, и ему нужны женские половины Дживы. Точно так же, как у Абсолюта есть две половины, мужская половина Абсолюта и женская половина Абсолюта, да? Радха и Кришна. Точно так же у Дживы, похоже на то, есть женская и мужская половина. Но это чистая эзотерика, не моего уровня, поэтому...
То есть мы
в Раджа-лила, игры Господа во Вриндаване.
Ну да. Так мы туда можем попасть?
Можем и должны.
В какое? Ну да. То есть вы сказали, что там только вечно освобожденная душа.
А, суть в том, что в играх Господа Кришны во Вриндаване эти игры известны только чистым освобожденным душам. И для того, чтобы сделать это доступным для всех, Господь Чайтанья пришел и сделал это доступным для всех. То есть, смотрите, теперь благодаря распространению того же Шримад Бхагаватам, источники вечного наслаждения, об играх Кришны знают все, кто хотят это знать, понимаете? То есть, вещи стали доступными. Это было всегда великой тайной. И поскольку Господь Чайтанья — это воплощение милости, то ему жаль тех, кто не обладает этим вот высшим знанием, высшим вкусом. И когда он сам это имеет, а другие не имеют, и у него есть страдания, он распространяет вот все. То есть это знание из такого эксклюзивного и очень эзотерического, тайного стало доступным для других людей. В этом смысл прихода Господа Чайтанья. Почему Рупа Госвами называл его самой милостивой аватарой? Что он дает то, чего не давала ни одна аватара прежде. Раньше можно было достичь только Вишну Бхакти, то есть преданности Вишну. Не Кришне, а именно Вишну, четырехрукому аспекту, могущественному. А в милости Господа Чайтанья самый сокровенный аспект Кришны стал доступен.
Вот когда Джива возвращается в духовный мир, она больше уже никогда не падает в сознание. А почему нельзя потом назвать лично освобожденной?
Можно.
Да, она потом становится вечно.
Конечно.
Да?
Как только вы вернулись в духовный мир, стали вечно освобожденные. Потому что теперь это уже не имеет конца, а значит вечно. Это ограниченность языка, терминология несколько ограничена.
Мужская женская половина несет одновременно осознание.
Это не знаю. Это спросите Бхактинода Хакура. Пока мы находимся в мае, нам очень трудно понять те вещи, которые за пределами Майи. Вот, поэтому сначала нужно выбраться из Майи, и тогда мы поймем те вещи, которые вне Майи. Вот, поэтому сейчас мы просто как бы говорим, что так-то, так-то и так-то в шастрах сказано, а пережить этот опыт, осознаю себя одновременно и тем, и другим, может быть, нет. Такое ощущение, что для того, чтобы вжиться в одну роль, нужно немножко забыть о другой. Вот, поэтому, с одной стороны, мы знаем из философии, что, в общем-то, Радха и Кришна – это одна сущность, это абсолют, мужское и женское начало абсолюта. Но для наслаждения они разделяются на две части, понимаете? Но они целы. И как это понять? Это очень трудно понять.
Спасибо. А Гуру Нанака, если слышал, что он встречался лично в Гурдом Читании, пытался как вот имитировать твой экстаз, его Суру Дамадара, он искал абсолютную истину, то есть он сказал, ну ты не там ищешь Господь Читания. И он пытался имитировать его, и спросил у Господь Читания, как у тебя это получается, он говорит, я не знаю, я сам как вот в экстазе. Мне хотелось знать, вот, ну, то есть вы говорите, что он парампара у него, и он даже они как бы не вегетарианцы, так много. Мне хотелось знать, вот сам он кем был.
Про него я не так много знаю, хотя я знаю, что его день рождения в Индии считается даже национальным праздником. Даже в календаре вот, явление этого Гуру Нанак там стоит. Вот. И сикхи достаточно, в общем-то, могущественные, поскольку они сконцентрированы на одной территории, где-то в Раджастане в основном они такие вот цари. То они были даже какие-то там какие-то свои партии политические, они вот всякие там разные общества. Ария Самадж и так далее, по-моему, это их, кажется, творение, что-то они отстаивают чисто вот такую арийскую культуру, хотя при этом они некоторым аспектам не следуют ее явно, такие как традиционная принадлежность к индуизму, это как минимум, вегетарианство, это как минимум, у них этого, они как бы не против этого, но они не настаивают, они не считают, что это как бы обязательно такое. Вот. Я про самого этого Гуру Нанак не так много знаю, вот, я просто так из справочника нашел там кое-что. Вот, но вот он, как сам он говорит, что вот есть некое учение 10 учителей каких-то, которые являются основами этого сикхизма, и какое-то там писание, Ади Гранха изначально какая-то книга, вот что там за книга, я не знаю. Вот, это основа. Но, как я понял, сейчас, в данную секунду, эта парампара не сохранилась. Сейчас ее практически нет. Там тоже какие-то разные группы среди этих сикхов, какие-то там чем-то не отличаются друг от друга, небольшие какие-то особенности. Вот. Но очевидно, что эта смесь, попытка смешать мусульманство с индуизмом, она нашла своих последователей, такой гибрид какой-то получился интересный. Вот. Но они не могут получить чистый продукт, потому что они следуют чистому процессу. Все, вот это, все эти примеси, теперь эти примеси и ешь. Раз ты смешал, значит ешь примеси. Смешал, ешь примеси. А хочешь иметь чистое что-то, значит ничего не примешивай. Вот, но детали, конечно, его жизни я не интересовался. Можно попытаться выяснить? Все, на этом мы закончим уже просад.